Владимир Иванович Даль. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Глава первая. Домовой. Домовой, домовик, дедушка, старик, постень или постен, также лизун, когда живет в подполье с мышами, а в Сибири суседка, принимает разные виды. Но обыкновенно это плотный, не очень рослый мужичок, который ходит в коротком смуром зипуне, а по праздникам и в синем кафтане с алым поясом. Летом также в одной рубахе, но всегда босиком и без шапки, вероятно, потому что мороза не боится и притом всюду дома. У него порядочная седая борода, волосы острижены в скобку, но довольно косматые, частью застилают лицо. Домовой весь оброс мягким пушком, даже подошвы и ладони, но лицо около глаз и носа нагое. Косматые подошвы выказываются иногда зимой, по следу, подле конюшни. А что ладони у домового также в шерсти, то это знает всякий, кого дедушка гладил ночью по лицу. Рука его шерстит, а ногти длинные, холодные. Домовой по ночам иногда щиплется, отчего остаются синяки, которые, однако, обыкновенно не болят. Он делает это тогда только, когда человек спит глубоким сном. Это поверье весьма естественно объясняется тем, что люди иногда в работе или хозяйстве незаметно зашибаются, забывают потом об этом и, увидев через день или более синяк, удивляются ему и приписывают его домовому. Иные, впрочем, если могут опамятоваться, спрашивают домового, когда он щиплется, любя или не любя, к добру или к худу, и удостаиваются ответа, а именно, домовой плачет или смеется, гладит мохнатой рукой или продолжает зло щипаться, выбронит или скажет ласковое слово. Но домовой говорит очень редко. Он гладит мохнатой рукой к богатству, теплой — к добру вообще, холодной или шершавой, как щетка, к худу. Иногда домовой просто толкает ночью, будет, если хочет уведомить, о чем хозяина, и на вопрос «что доброго?» предвещает теми же знаками «добро» или «худо». Случается слышать, как люди хвалятся, что домовой погладил их такой мягкой ручкой, как собольим мехом. Он вообще не злой человек, а больше причудливый проказник. Кого полюбит или чей дом полюбит, тому служит, ровно в кабалу к нему пошел. А уж кого не взлюбит, так выживет и чего доброго сосвету сживет. Услуга его бывает такая, что он чистит, метет, скребет и прибирает по ночам в доме, где что случится. Особенно он охоч до лошадей. Чистит их скребницей, гладит, холит, заплетает гривы и хвосты, подстригает уши и щетки. Иногда он сядет ночью на коня и задает конец другой по селу. Случается, что кучер или стремянный сердится на домового, когда барин бронит их за то, что лошадь ездой или побежка испорчена. Они уверяют тогда, что домовой наездил так лошадь и не хуже цыгана сбил рысь на инохоть или в три ноги. Если же лошадь ему не полюбится, то он обижает ее, не дает есть, ухватит за уши, да и мотает голову. Лошадь бьется всю ночь, топчет и храпит. Он свивает гриву в колтун, и хоть день за день расчесывай, он ночью опять собьет хуже прежнего. Лучше не тронь. Это поверье основано на том, что у лошади, особенно коли она на плохом корму, и не в холе, действительно иногда образуется колтун, который остригать опасно, а расчесывать невозможно. Если домовой сядет на лошадь, которую не любит, то приведет ее к утру всю в мыле, и вскоре лошадь спадает с тела. Такая лошадь пришлась не по двору, и ее непременно должно сбыть. Если же очень осерчает, так перешибет у нее зад, либо протащит ее бедную в подворотню, вертит и мотает ее в стойле, забьет под ясли, даже иногда закинет ее в ясли кверху ногами. Нередко он ставит ее и в стойло, занузданную, и иному барину удавалось это видеть, если рано пойдет на конюшню, когда еще кучер после ночной прогулки не успел проспаться и опохмелиться. Ясно, что все поверья эти принадлежат именно к числу мошеннических и служат в пользу кучеров. Так, например, кучер требовал однажды от барина, чтобы непременно обменять лошадь на другую, у знакомого барышника, уверяя, что эту лошадь держать нельзя, ее домовой не взлюбил и изведет. Когда же барин, несмотря на все явные доводы и попытки кучера, не согласился, а кучеру не хотелось потерять обещанные магарычи, то лошадь точно наконец взбесилась вовсе, не вынесши мук домового, и околела. Кучер насыпал ей несколько дроби в ухо, а как у лошади ушной проход устроен таким изворотом, что дробь эта не может высыпаться обратно, то бедное животное и должно было пасть жертвою злобы мнимого домового. Домовой любит особенно вороных и серых лошадей, а чаще всего обижает соловых и буланых. Домовой вообще хозяйничает исключительно по ночам, а где бывает днем, это неизвестно. Иногда он забавляется, как всякий знает, вскочив сонному коленями на грудь и принявшись ни с того ни с сего душить человека. У других народов есть для этого припадка название «Альп», «Кошемар», а у нас нет другого, как «Домовой душил». Он, впрочем, всегда отпускает душу на покаяние и никогда не душит насмерть. При этом домовой иногда бранится чисто по-русски, без зазрения совести. Голос у него грубый, суровый и глухой, как будто раздается вдруг с разных сторон. Когда он душит, то отогнать его можно только такой же русской бранью. Кто может в это время произнести ее? Того он сей же час покидает, и это верно. Если в всем припадке удушья сможешь заговорить, бранные или небранные, то всегда помнишься и можешь встать. Иные и в это время также спрашивают, к добру или к худу. И дедушка завывает глухо: «К худу!» Вообще он более знается с мужчинами, но иногда проказит и с бабами, особенно если они крикливы и бестолковы. Расхаживая по дому, он шаркает, топает, стучит, гремит, хлопает дверьми, бросает чем попало со страшным стуком, но никогда не попадает в человека. Он иногда подымает где-нибудь такую возню, что хоть беги без оглядки. Это бывает только ночью. В подполье, в клете, сенях, чулане, в порожней половине или на чердаке. Иногда он стаскивает и сваливает ворохом все, что попадется. Перед смертью хозяина он садится иногда на его место, работает его работу, надевает его шапку. Поэтому вообще увидать домового в шапке — самый дурной знак. Перебираясь в новый дом, должно, перекрестившись в красном углу, обратиться к дверям и сказать: «Хозяин домовой, пойдем со мной в дом». Коли ему полюбится житье, то станет жить смирно и ходить около лошадей, а нет, так станет проказить. Голоса его почти никогда не слышишь, разве выбронит кого-нибудь или заукает на дворе, либо станет дразнить лошадей, заржав по кониному. Следы проказ его нередко видны днем. Например, посуда вся очутится за ночь в поганом ушате. Сковородники сняты с древка и надеты на рога ухвата, а утварь сиделая, столы, скамьи, стулья переломаны, либо свалены все в одну кучу. Замечательно, что домовой не любит зеркало. Иные даже полагают, что его можно выкурить этим средством из такой комнаты, где он много проказит. Но он положительно не терпит сорок, даже мертвых, почему и полезно подвешивать на конюшне убитую сороку. В каких он сношениях с козлом, неизвестно, но козел на конюшне также удаляет или задабривает домового. В этом поверье нет, однако же, связи с тем, что козел служит ведьме. По крайней мере, никто не видал, чтобы домовой ездил на козле. Иные объясняют поверье это так. Лошади потеют и болеют, если в конюшне водится ласочка, которая, в свою очередь, будто не любит козла и от него уходит. В иных местах никто не произнесет имени домового, и от этого обычая не поминать или не называть того, чего боишься, как, например, лихорадку, домовой получил столько иносказательных кличек, а в том числе почетное звание дедушки. В некоторых местах дают ему свойство оборотня и говорят, что он катится иногда комом снега, клочком сена или бежит собакой. Для робких домовой бывает всюду, где только ночью что-нибудь скрипнет или стукнет. Потому что и домовой, как все духи, видения и привидения, ходит только в ночи и особенно перед светом. Но кажется, что домовой не стесняется первым криком петуха, как большая часть прочих духов и видений. Для недогадливых и невежд домовой служит объяснением разных непонятных явлений, оканчивая докучливые спросы и толки. А сколько раз плуты пользовались и будут пользоваться покровительством домового? Кучера под именем его катаются всю ночь напролет и заганивают лошадей или воруют и продают овес, уверяя, что домовой замылил лошадь или не дает ей есть. А чтобы выжить постылого постояльца или соседа, плутоватый хозяин не раз уже ночи три или четыре напролет возился на чердаке, в сенях и конюшне и достигал иногда цели своей. Нередко, впрочем, и случайные обстоятельства поддерживают суеверие о домовом. Во время последней польской войны наш эскадрон стоял в известном замке в Пулаве, и домовой стал выживать с незваных постояльцев. В продолжение всей ночи в замке, особенно в комнате, занятой нашими офицерами, подымался такой страшный стук, что нельзя было уснуть. А между тем самые тщательные разыскания ничего не могли открыть. Нельзя было даже определить с точностью, где, в каком углу или месте домовой возится, хотя стук был слышен каждому. Плутоватый костелян пожимал плечами и уверял, что это всегда бывает в отсутствии хозяина, которого домовой любит и уважает, а при нем ведет себя благочинно. Случайно открылось, однако же, что домовой иногда и без хозяина успокаивался, и что это именно случалось тогда, когда лошади не ночевали на конюшне. Сделали несколько опытов, и дело объяснилось. Конюшня была через двор. Не менее того, однако же, в одной из комнат замка пришлась как-то акустическая точка относительно этой конюшни. И топот лошадей раздавался в ней так звучно, что казалось, будто стук этот выходит из подполья или из стены. Открытие это костеляну было очень не по вкусу. В народе есть поверье о том, как и где домового можно увидеть глазами, если непременно захотеть. Должно выискать, скатать такую свечу, которую бы стало, чтобы с нею простоять в Страстную пятницу у страстей, а в субботу и в воскресенье у заутрени. Тогда между заутрени и обедни, в светлое воскресенье, зажечь свечу эту и идти с нею домой прямо в хлев или коровник. Там увидишь дедушку, который сидит, притаившись в углу, и не смеет тронуться с места. Тут можно с ним и поговорить. Глава вторая. Знахарь и знахарка. Знахарь и знахарка есть ныне самые обыкновенные названия для таких людей, кои слизывают от глазу, снимают всякую порчу, угадывают о пропажах и прочее. Колдун, колдунья, ведун и ведунья встречаются реже и должны уже непременно знаться с нечистой силой, тогда как знахарь, согласно поверью, может ходить во страхе Божием и прибегать к помощи креста и молитвы. Волхв означает то же, что колдун, но слово это в народе неупотребительно. Даже о колдуне или колдунье слышно уже более в сказках. Кудесники и доки местами тоже известны, более на севере, и означают почти то же, что колдун. Ворожея, ворожка относится, собственно, к гаданию разными способами. Не заключает в себе условия чернокнижия, но и не исключает его положительно. Почему и говорится «я не колдун, да отгадчик», то есть, не знаясь с бесом, умею отгадывать. Кроме общеизвестных способов гадания на картах, на кофейной гуще, на руке, на воске или на вылитом в воде яйце или топленом свинце, на бабах, отчего родилась поговорка «беду на бабах развести». Есть также гадания по священным книгам, суеверия, выходящие ныне уже из употребления. Гадают также, повесив на веревочку решето и псалтырь, причем то или другое должно перевернуться, если назовут имя виновного. Несколько лет тому назад один кучер, подозревавший товарища своего денщика в воровстве, потребовал, чтобы этот шел с ним к ворожее, живший у Триумфальных ворот по Петерговской дороге. Пришли, ворожея еще спала. Кучер просидел с денщиком за воротами около часу. Потом пошел справиться, не пора ли. Говорят, можно. Он возвращается, зовет товарища, но его нет. И нет по сей день. Струсив ворожеи, при нечистой совести он бежал и пропал без вести. Для такой же острастки кладут на стол заряженное ружье и велят всем целовать его в дуло, уверяя, что оно вора убьет. Кто боится этого и виноват, тот признается или, по крайней мере, откажется под каким-нибудь предлогом от целования ружья. Святочные гадания, представляющие более игры, также нередко принимаются в прямом значении, и суеверные им верят. Строят из лучин над чашкой воды мостик и ставят его под кровать. Суженый приснится и поведет по мосту. Кладут гребень под подушку. Суженый ряженый почешется и оставит волосок. Ставят два прибора в бане. Девушка садится о полуночи, и суженый является ужинать. Ставят зеркало и две свечи. Девушка сидит перед ним и должна увидеть суженого. Бросают башмачок за ворота. Куда ляжет носком, туда идти девушки. Кормят курицу счетным зерном, насыпают перед каждым гостем овес, пускают петуха, и к кому он подойдет, тому идти замуж или жениться. Накрывают приборы по числу гостей и подкладывают разные вещи, что кому придется. Девушка выходит за ворота и спрашивает имя первого прохожего. Так будут звать жениха ее. Подслушивают под окнами и из этого выводят заключение. Выливают олово, свинец, воск и прочее. Гадания гороскопические, со времени познания истинной планетной системы и течения миров, сами собой потеряли всякую цену. Не отвергая связи между Землею с ее жителями и между планетами, Луной и Солнцем, невозможно, однако же, допустить какую-либо зависимость, собственно, судьбы или участи каждого из людей от взаимного стояния или сосложения Земли нашей и других небесных тел. Тут нельзя найти и тени смысла. Обо всех поименованных нами выше лицах, ворожеях и колдунах ходит столько чудес по белу свету, что они всякому известны. Если какая-нибудь Ленорман могла дурачить в нынешнем веке весь Париж в течение десятков лет и оставить после себя огромное состояние, то нет ничего мудреного, что крестьяне наши, а иногда, может быть, и какое-либо иное сословие, наклевываются на эту же удочку. Иногда обман чрезвычайно прост, и не менее того для тех, до кого относится, навсегда остается загадкой. Офицер, будущий на съемке, заступился за хозяина своего, у которого ночью были украдены деньги. Весьма основательное подозрение падало на Карпа, которого, однако ж, нельзя было уличить и заставить сознаться. Офицер собрал мужиков в одну избу, объявив им, что у него есть волшебная стрелка, которая во всякой толпе отыщет вора и прямо на него укажет. Заставив всех мужиков наперед перекреститься, сложить шапки в кучу и повернуться по солнцу, он расставил их в избе, как ему нужно было, каждого порознь, вынул и раскрыл с разными околичностями компас свой. Развертел пальцем стрелку и потом дал ей свободу. Со страхом и ожиданием мужики глядели на волшебную стрелку, которая, к бесконечному изумлению их, указала прямо на карпа, поставленного, как само собой разумеется, на север. Карп едва не обмер, пал в ноги и повинился.